Переход границы. Человеческая природа, вобравшая все негативные стороны психики инсектов, склонна толкать человека на удивительные поступки, стоящие на противоположных полюсах морально-этического кодекса, от убийства ближнего из-за куска хлеба до самопожертвования. И даже лучшие из людей совершают ошибки, которым нет объяснений, кроме всех тех же загадочных толкований. Такова природа человека. Не сильно отличались от других людей в этом смысле люди круга, проповедующие принципы интеллектуальной чистоты и одновременно не способны изменить или полностью нейтрализовать свою эмоциональную сферу. Поэтому ничего удивительного в действиях кардиналов Союза Девяти, созванных Бабу СНГ на сход, не было, когда некоторые из них, знавшие причину созыва, решили отличиться и захватить перед сходом строптивого смертного по имени Матвей Соболев и его друзей. Они были так уверены в своих силах, что предупреждать координатора не стали. Этими кардиналами были Кирилл Данилович Головань, заместитель директора Международного института стратегических исследований, Виктор Викторович Мурашов, секретарь Совета безопасности, Дмитрий Феоктистович Блохинцев, член-корреспондент Академии наук, и Визерхан Шароев, президент Ичкерии, прибывший в столицу России инкогнито с целью отомстить. Именно он и убедил кардиналов начать акцию раньше, преисполненный святого гнева на человека, посмевшего поднять на него руку. Столкновение Рыкова с посвященными у Таганского парка позволило кардиналам засечь объекты воздействия и проследить их путь до Строгина, после чего они с помощью своих манипулов перекрыли подходы к дому, в котором скрывались трое посвященных и профессионал спецназа Василий Балуев, которому Шароев имел не меньше претензий, чем к Соболеву, и ровно в 13:00 по московскому времени собрались у ворот Троицы Лыковского кладбища. Визерхан Шароев порывался первым броситься на штурм квартиры, в которой укрылись посвященные. Но Мурашов посоветовал ему не гнать лошадей. Первыми должны были пойти в атаку зомби-солдаты личного манипула Блохинцева, задача которых была отвлечь внимание противника, заставить его увязнуть в бою, вынудить раскрыться и отступить. Лишь после этого в схватку должны были вступить сами кардиналы, видевшие в предстоящем деле хорошее развлечение и ради этого готовые блеснуть друг перед другом своей силой и удалью. Однако открытого боя не получилось. Посвященные быстро разобрались в обстановке, соединенными усилиями перепрограммировали людей Блохинцева, и те открывать огонь и врываться в квартиру не стали. Дмитрию Феоктистовичу пришлось возиться с ними, чтобы снова взять под свой контроль и послать в атаку, и снова посвященным удалось повернуть сознание зомби-атакующих на 180 градусов, заставить их выйти из дома и напасть на своих же союзников. Блохинцев в ярости сжег мозг командира манипула и повел своих боевиков в атаку сам. Он дошел до двери квартиры, но вынужден был остановиться. Пси-заслоны посвященных оказались более крепкими, чем он думал, а острые ментальные выпады отступника Горшина иногда пробивали собственную защиту Дмитрия Феоктистовича. Пришлось отступить. При этом он попытался прощупать мысленные объемы всех, кто находился в доме, чтобы выяснить количество защитников, но это Блохинцев выяснить не смог. А так как он мысли не допускал, что его, посвященного второй ступени, могли остановить всего трое посвященных первой ступени, Дмитрий Феоктистович сделал вывод, что группа Соболева находится в полном составе. «Их всего четверо», – презрительно скривил губы Шароев, – «и уровень магического манипулирования каждого на порядок ниже нашего. Чего вы осторожничаете? Соболев еще не аватара, а всего лишь кандидат, хотя я в это не верю. Я уделал его дома свободно». Президент Чечни не стал добавлять, что в момент, когда он уделывал Соболева, он был овешей Пентарха Уди. «Что может сделать нам непосвященный?» «Ничего. Надо действовать проще». «Простое решение, как правило, ошибочное», – веско заметил Головань. «Если бы мы вынудили их отступить, выйти из квартиры, задача перехвата намного упростилась бы». «Что ты предлагаешь?» – бросил недовольный своей пассивностью Мурашов. «Дать пару залпов из гранатометов по окнам квартиры. Не думаю, что нашим приятелям удастся выдержать такую плотность огня. Они наверняка побегут из дома. Тут мы их и перехватим. На взрывы съедутся все местные бригады ОМОНа и милиция. Пока съедутся, мы уже будем далеко отсюда». Мурашов раздумывал недолго, план был хороший, они его приняли. Однако не учли, что противник тоже способен на анализ возможностей противоборствующей стороны и разработку контрмер. Поэтому, когда гвардейцы манипула Голованя сделали из гранатометов залп по окнам четвертого этажа со стороны дороги и со двора, посвященных в квартире уже не было. Но во дворе, где их ждали кардинальские командос, они не появились. Мало того, члены Союза Девяти вдруг с удивлением отметили, что излучение тройки посвященных слабеет. Впечатление складывалось такое, будто они удаляются с возрастающей скоростью, а так как бежать им было некуда, кроме трубы канализации под домом, кардиналы решили, что именно туда беглецы и направились. Кардиналы пересекли улицу, вбежали во двор, полные взбудораженных взрывами жителей микрорайона. И в этот момент Горшин, он и придумал эту уловку с ослаблением пси-излучения, создающим эффект удаления. Парамонов, Ульяна и Василий выпрыгнули из окна угловой квартиры на первом этаже, куда они успели спуститься, и взяли под мысленный контроль цепь гвардейцев, окруживших дом со стороны кладбища. Но сесть в микроавтобус, на котором приехал кто-то из кардиналов со своим манипулом, не успели. Снайперы, оставленные опытным секретарем Совета Безопасности на кладбище и не попавшие в сферу рапорта посвященных, открыли по ним огонь. Первым был ранен Иван Терентьевич в грудь, что сразу сказалось на ментальной мощи группы. Падение напряжения пси-излучения не позволило беглецам держать под контролем сознание всех зомби-солдат. И те из них, кто вышел из зоны влияния, тоже открыли огонь по четверке беглецов. Вторая пуля снайпера досталась Ульяне, пробив ей предплечье на вылет. «Займись снайперами!» – крикнул Горшин Василию, начиная ментально-физическую атаку на сбегавшихся со всех сторон кладбищу гвардейцев-кардиналов. Дальнейшие события длились всего с десяток секунд. Раненый Парамонов помог Тарасу переориентировать атакующих таким образом, чтобы они открыли огонь по своим, доковылял до микроавтобуса «Форд Транзит», отключил водителя и сел на его место, тут же потеряв сознание от шока. Ульяна на пределе возможностей прикрыла бегущего Василия колпаком невидимости, щедро отдавая свою энергию, и к микроавтобусу приползла, что называется, по-пластунски. Сил ее хватило лишь на то, чтобы открыть дверцу салона. Влезть внутрь машины она уже не смогла, также потеряв сознание. Василий, прикрытый ментальным щитом Ульяны, успел добежать до гранитной стены центрального входа на кладбище, из-за которой стреляли снайперы, и поразил обоих в голову из волка, прежде чем его нашла пуля кого-то из зомбированных солдат. Пуля «Бизон» 9 мм ударила аккурат в поясницу, но наткнулась на лезвие ножа за поясом, отклонилась и пропахала правую ягодицу. Не имея возможности держать темп, возвращался Василий к дороге гораздо медленнее, чем позволяла ситуация, хотя успел таки расстрелять две обоймы и существенно помочь Горшину. Тарас же, удерживая под давлением воли с десяток парней, начал оставшихся брать на прием по очереди, двигаясь с немыслимой скоростью, и успел пройти дюжину гвардейцев, прежде чем из-за дома появились потерявшие былой лоск и блеск кардиналы, сообразившие, что их ловко и эффектно одурачили. На отступление оставались какие-то мгновения. Тарас и Василий сесть в микроавтобус уже не успевали, и в этот момент в бой вмешались подоспевшие к развязке Матвей и Кристина. И сразу стрельба стихла. Уцелевшие зомби-бойцы безвольно опустили оружие, почувствовав полнейшее равнодушие к происходящему. Остановились и кардиналы. Лишь горячий Шароев продолжал бежать через улицу, собираясь пустить в ход глушак, и Василий остановил его броском стрелки сюрикена с 20 метров, пробив горло насквозь. Упал координатор Союза неизвестных Чечни прямо под колеса машины Соболева. «За руль!» – резко бросил Матвей Тарасу, выходя из ослепительно синего «Шевроле». Остановился, расставив ноги и неотрывно глядя на кардиналов Союза 9. Горшин помог Ульяне и Парамонову дойти до машины, усадил их на заднее сиденье, сел за руль. Василий, стиснув зубы, с трудом устроился рядом с Кристиной, и все четверо посмотрели на Матвея, не понимая, чего он медлит. Они не знали, что он в этот миг вел неощутимый и незримый другими бой на высших частотах с Бабу Сенге, мчавшимся на помощь своим кардиналам, и выиграл его, отбив свирепую атаку зеркалом шага. Затем глаза его вспыхнули нестерпимо холодной голубизной, и между автомобилем и опомнившимися, шагнувшими вперед кардиналами, протянулась полоса яростного багрового пламени. «Гони!» Матвей вскочил в машину, и с визгом шин Горшин погнал «Шевроле» вперед, прямо через тело Шароева.